Суббота-полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайв. Меня зовут Богдан Бакалейко. И, как обычно, в это время экономический разбор, программа «Курс». Перед тем, как начать, попрошу вас поддержать нас лайком и подпиской. Ну и давайте начнем. В нашем эфире экономист Владислав Иноземцев. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, хотелось бы начать, ну, пожалуй, с актуального, с решения Центрального банка по ключевой ставке. Подняли ее до 19%. Эльвира Набиуллина, ну, как мне показалось, была довольно мрачна в этот раз. Она сказала, что, в общем, проинфляционные, как обычно, факторы все еще высоки. Эксперты, которых опрашивает Центральный банк, уже не верят, что в 2025 году получится достигнуть инфляции в 4%. Они перекладывают это на 2026 год. При этом 19%, хотя эксперты также очень многие говорили, что, скорее всего, Центральный банк будет повышать ставку до 20%. Как бы вы оценили такое решение?
Ну, я тоже предполагал, что ставка уйдет на 20%, решение про 19%, оно, судя по всему, принято именно для того, чтобы, скажем так, сохранить возможность еще одного повышения в дальнейшем, и тем самым не выбрасывать все, скажем так, не выстреливать весь боезапас в первом сражении. Поэтому я думаю, что да, мы еще увидим повышение 20. Проинфляционные ожидания очень высоки. Я общался буквально сегодня, вчера, с моими друзьями в разных регионах, которые занимаются в сфере торговли. Вот. Однозначно мнение о том, что не то, что в 2025 году, и в 2026 году 4% инфляции ждать бессмысленно.
При этом ставка повышается, никак это не влияет на инфляцию. В чем смысл тогда? Я так понимаю, что может быть и 20, и 21, и 22, и так далее.
Ну, знаете, я думаю, что... Да, у меня нет ответа на этот вопрос. В чем смысл? Смысл, наверное, в том, что Центральный банк и его руководители, они действуют по такому классическому рыночному канону, который, наверное, был бы весьма успешен, эти действия были бы весьма успешны, если бы не было всех прочих факторов, которые сейчас есть в российской экономике. Больших государственных расходов, отчасти излишне больших, явного ожидания их дальнейшего роста в следующем году. То есть денег в экономику выбрасывается много, и ставка является, ну, скажем так, не самым важным инструментом ограничения этого денежного предложения. Хотя, конечно, она влияет, конечно, она влияет. И в отличие, понимаете, в отличие от западных стран, где ставка редко превышала, особенно в период кризиса после ковида, редко превышала инфляцию, в России, точнее, не столько ставка, скажем так, ставка по депозитам, да, то, что могут получить люди, вложив свои деньги, это практически никогда инфляцию не покрывало, то сейчас в России реально вполне можно осуществить финансовые вложения, положить деньги на депозиты в крупные банки, достаточно безопасные, которые будут приносить доход существенно выше официальной инфляции, как так, официальной инфляции, и даже сопоставимый с той инфляцией, которую потребители ощущают, говоря о 13-14% годовых. Поэтому мне сложно сказать, ставку можно повышать, но кредиты будут увеличивать себестоимость продукции, предприниматели будут повышать цены, потому что люди видят, что спрос достаточно высокий. Поэтому я думаю, что в борьбе Набиуллиной с инфляцией пока инфляция будет побеждать.
Да, вы сказали, что проинфляционные ожидания в России у людей довольно высокие, об этом и статистика говорит, опросы. А с чем это связано? Вот Эльвира Набиуллина говорит, что есть несколько, да, ключевых факторов. Во-первых, производство на максимум загружены. Очевидно, что во время войны никто, наверное, новые мощности как-то строить и открывать не будет. Поправьте, если я здесь не прав. Параллельно нехватка людей, нехватка рабочей силы. И третий момент – это война, это вот как раз бюджетный импульс, то есть за счет бюджетных денег увеличивается спрос. Да? Как в России определяют, что вот завтра, да, еще, скорее всего, будут цены расти? Какие здесь ключевые факторы?
Ну, смотрите, я думаю, что здесь два фактора. Первый фактор, объединяющий все три, которые вы отметили, связано с тем, что действительно предприниматели видят, что у людей много денег, спрос не падает пока. Сейчас я бы сказал, что в условиях, когда закончена программа поддержки льготной ипотеки, часть денег, которые люди пытались вложить в покупку недвижимости, выйдет на потребительский рынок, еще более разогреет спрос, как ни странно. То есть, ну, все, что касается государственного спроса, бюджетных расходов, повышения реальных доходов, все это давит на цены. При том, что, конечно, объем производства сейчас уже увеличивать достаточно сложно, да и с другой стороны не очень нужно, потому что если предприниматели видят, что цены на их продукцию растут, то самый логичный метод просто пользоваться моментом и получать дополнительную прибыль вместо того, чтобы что-то инвестировать. Тем более, что все очень неопределенно. Но есть и другая группа факторов. Это то, что, ну, по разным оценкам в продовольственном сегменте где-то 24-27% совокупного потребления, в непродовольственном там от 30 до 70 это импорт на конечном рынке. И то, что мы сейчас видим, и с точки зрения повышения валютного курса, и с точки зрения огромного количества дополнительных комиссий, допустим, там переводы в Китай, это комиссия от 5 до 10%, и в целом усложнение импорта, которое наверняка проявится именно в ближайшие месяцы, потому что до последнего времени даже статистика за август показывала, что объем поставок из Китая не снижается, несмотря на все проблемы с платежами, я так предполагаю, что он должен все-таки упасть. И тем самым импортные товары можно будет продавать еще дороже, как товары достаточно редкие. Поэтому я думаю, что здесь много факторов, которые работают в пользу инфляции, и предполагать, что усилиями Центрального банка ее удастся привести к 5% в следующем году, но нет никаких оснований. Она будет выше 10% в следующем году, я думаю.
Это мы говорим только про официальную, потому что, когда мы оперируем официальными цифрами, сразу в комментариях пишут, что на самом деле инфляция никаких там не 6-8, не 10. Мы это все понимаем, но нам нужно опираться на какие-то официальные цифры.
Да, дальше, да. Наверное... Но на самом деле очень интересно, есть статистика, есть графики официальной и ощущаемой инфляции. И в действительности, когда ситуация достаточно, скажем так, кризисна и неожиданна, ну, например, в период начала войны 22 года, когда резко скакнули цены в ожидании безумных ростов курса и так далее, вот в такие периоды неопределенности и неустойчивости разрыв между ожидаемой и официальной инфляцией минимален. А в условиях, когда вроде бы все относительно спокойно, он может превышать там 2 раза, как это было тогда, когда Центральный банк и Минфин, ну, Минэкономики говорили о том, что инфляция составляет там 2,5-3%, вот, она ощущалась как 7 или 7,5. Вот поэтому я думаю, что разрыв... Сейчас все-таки довольно спокойный период. Инфляция будет расти, но опять-таки не скачкообразно. Я постоянно повторяю, что для российских потребителей, российских компаний опасна не инфляция как таковая. Да? В период первых 2 сроков Путина инфляция составляла 13,5%. В среднем ежегодно, а темп роста экономики 7 с лишним. То есть инфляция как таковая, если она находится в начале двузначных чисел, для России не катастрофа. Важна ее предсказуемость. И сейчас, я так понимаю, мы находимся именно в этой фазе. То есть инфляция, да, она будет в районе 10% официально, в районе там 15-16% ожидаемая, но она не имеет шансов подскочить до 50%. И в этом отношении как бы она воспринимается как фон для экономических решений. Ни хорошо, ни плохо, вот есть то, что есть, никакой катастрофы это не вызывает. Поэтому вот упорство Центрального банка в борьбе с ней, оно выглядит, ну, немножко излишне.
То есть такая показушность в этом плане здесь идет?
Речь не о показушности. Речь идет, конечно, о том, что руководство Центрального банка – это люди, воспитанные в типично западной экономической традиции регулирования, и они действуют как если бы Россия была Соединенными Штатами или еврозоной. То есть они предпринимают те же шаги, которые предприняли бы западные финансовые регуляторы в подобной ситуации. То есть смотрите, когда началась война с Украиной в 2022 году, то и Центральный банк, и другие финансовые власти, Министерство финансов, Кремль непосредственно, предприняли гораздо более революционные меры, да, они запретили фактически официальный экспорт капитала, снятие валют со счетов, по сути даже валютообменные операции. То есть там было очень много шагов, там объявили продажу валютной выручки, было очень много довольно радикальных шагов, которые привели к стабилизации ситуации. То есть мы понимаем, что даже в условиях катастрофы фактически, да, неординарные, нерыночные, глубоко нерыночные шаги, ФРС никогда бы не решился сделать ничего подобного, приводит к хорошим и эффективным результатам. когда напряжение спадает, возникает желание вернуться обратно к классической модели. Она не работает.
А вот классическая модель западная, она насколько сейчас подходит не классической российской модели? Может быть, пора сменить главу Центрального банка, который
кажется,
будет,
что
ну,
пока
не знаю,
не имеет
мыслить как
период.
Белоусов, например?
Ну, слушайте, я не знаю, как мыслит Белоусов, но мне кажется, что на сегодняшний день, опять-таки, для если стоит задача там, снижения инфляции, то, конечно, здесь в первую очередь должны работать, ну, в том числе, инструменты регулирования государственных цен. Заморозка тарифов, допустим, на 2 года, на все, что связано с государством, да, газ, транспортные тарифы по российским железным дорогам, многое другое. Вот. Плюс, соответственно, опять-таки, те же самые меры по предотвращению оттока капитала, ужесточение решений, связанных с валютным курсом, многое другое. То есть, фактически сейчас российская экономика находится, мягко скажем, не очень рыночных условиях, когда мы видим такое масштабное финансирование государственных расходов, оборонные расходы очень большие, много других ограничений в связи с внешней торговлей, а Центральный банк как бы делает вид, что ничего не происходит. Ну, в принципе, это, наверное, политика в чем-то оправданная, то есть она показывает гражданам, что мы живем, как жили. Но если мы хотим достичь результатов низкой инфляции, наверное, надо действовать как-то иначе. Опять-таки, еще раз повторяю, если мы хотим, я абсолютно не убежден, что их нужно достигать любой ценой. Экономический рост, повышение реальных доходов, безусловно, важнее, чем борьба за 4% инфляцию.
Заморозка цен и заморозка тарифов – это довольно революционно. Я думаю, что многие бы с вами поспорили здесь и сказали, что это убьет в конечном итоге рынок.
Например, «Газпром», по-моему, кое-что другое убил уже.
Трубы, да, трубы и санкции от Владимира Путина, в общем.
Ну да. То есть тут уже, понимаете, если государство ведет войну, если оно пошло на такие отклонения от нормальности, то и государственная часть экономики должна тоже, на мой взгляд, работать в несколько ином режиме. Опять,
я вас понял,
если мы хотим контролировать цены, если хотим, это главный вопрос.
Дальше просто может быть дефицит, ну, как обычно бывает, да, когда государство вмешивается в ценообразование, то с штуками, с товаром происходит всякое неладное, он может пропадать.
Ну, знаете, по-моему, сейчас у «Газпрома»-то самая большая проблема, куда этот газ девать. Поэтому вот тут я не очень жду, что дефицит серьезным образом проявится. То же самое у российских угольщиков. У них как бы исчезает возможность экспорта, цены не слишком хорошие, издержки огромные. Поэтому пока именно с точки зрения топливно-энергетического комплекса я не вижу никакого возможного дефицита. Наоборот, есть внутреннее перепроизводство. Поэтому вот пока как бы... Не думаю, что это все опасно.
Ну, я вас правильно понял, только тарифы. Про продукты мы здесь не говорим.
Нет, конечно. Нет, смотрите, продукты и все остальное – это обычный рыночный сектор экономики. Я говорю только о том, что непосредственно производится компаниями со 100% государственным контролем. А это у нас газ, транспортировка по трубопроводному транспорту, тарифы на услуги аэропортов и взлетно-посадочных полос, РЖД – вот такого рода вещи. Там, где государство имеет контроль над экономической активностью, там нужно задуматься о заморозке цен. Опять, пятый раз повторяю, если государство хочет обуздать инфляцию, а не просто об этом говорит.
Да, еще один проинфляционный риск, который говорила и называла Эльвира Набиуллина, это цены на энергоносители и, в принципе, спрос на энергоносители. Вы сказали, что импорт должен как-то в ближайшее время, наверное, снижаться, но экспорт вроде как тоже начинает снижаться у России, причем по всем экспортным показателям, не только там нефть, газ, хотя газа практически нет, и древесина, и агропромышленный комплекс, и металлы, и все это снижается, там где-то санкции, где-то спрос. Тем не менее, нефть уже на этой неделе была ниже, марка Brent была ниже 70, Urals, судя по всему, была ниже 60. Насколько это продолжительный тренд и как сильно это может ударить по бюджету?
Слушайте, мы не знаем, насколько нефтяные цены имеют продолжительную тенденцию к снижению. Вы правильно сказали, что она на прошлой неделе была, точнее на этой неделе была на таких уровнях, но она закончила ее приблизительно 73. То есть случился отскок в связи с ураганом в Мексиканском заливе. То есть, в принципе, это очень подвижная субстанция. И опять-таки это ноябрьский контракт. То есть все еще может много раз измениться. Я думаю, что цена Euros где-то в районе 50-55 для российского правительства достаточно комфортно. Мы видели, что по итогам августа бюджет, нефтегазовые доходы бюджета увеличились на 56% по сравнению с 2023 годом. Это очень серьезный скачок, тем более, что из-за многочисленных финансовых и бюджетных реформ нефтегазовые доходы по, опять-таки, 8 месяцам этого года дали только 32% общего поступления налогов в бюджет, все остальное дают внутренние налоги. Внутренние налоги провоцируются не столько экспортными поступлениями, сколько государственными расходами. Поэтому я думаю, что даже при цене Brent, если он уйдет где-нибудь сильно ниже 60, даже если он уйдет к 50, то у российского правительства есть как минимум год, а то и два в запасе, для того, чтобы перестроить свою финансовую архитектуру.
Я просто к тому, что бюджет вроде как верстается, исходя из 71.
Мне казалось, из 60. Но окей, может быть, я ошибаюсь.
Ну, 60 Urals и 70, я так понимаю, Brent.
Ну вот он, собственно, там и находится, а весь год он был гораздо выше.
Ну понятно, то есть здесь проблем никаких не должно быть. Тем не менее, сейчас...
Я бы сказал, что проблемы могут появиться, но, на мой взгляд, их нужно рассматривать через хотя бы квартал после их возникновения. В течение квартала контракт заключается как бы с неким лагом, выручка приходит по прежним ценам. То есть в данном случае, если даже сегодня на ноябрь цена падает ниже 70, то это абсолютно означает, что первые проблемы, если даже все цифры правильны, да, мы начнем испытывать где-то в феврале 2025 года. Поэтому я думаю, что вот так болезненно, да, реагировать на небольшие колебания на рынке нефти однозначно рано.
Все-таки, если будет негативный сценарий, и действительно, как прогнозирует ОПЕК, как прогнозируют там, специалисты из Morgan Stanley, например, что в ближайшее время нас ждут невысокие цены на нефть, в первую очередь из-за того, что Китай не очень хорошо восстанавливается, и в принципе мировые экономики замедляются. Насколько тяжело себя может чувствовать российский бюджет, и можно ли говорить, что вот если действительно нефть будет... дешевый дефицит будет расти, то это как-то может сказаться на войне. Или у российского бюджета еще есть строчки, из которых можно вычитать в пользу оборонки?
Ну, смотрите, во-первых, никто, я думаю, вычитать не будет ничего, потому что все прекрасно понимают, что именно большое бюджетное финансирование подталкивает рост, рост подталкивает доходы, и это делает людей, в общем и целом, абсолютно индифферентными к войне. Поэтому я абсолютно убежден в том, что первым шагом, если действительно нефть падает там, на уровне в районе 50, безусловно, бюджет 2025 года оказывается более дефицитным, чем бюджет этого. Опять-таки, еще раз повторю, бюджет этого года был запланирован дефицитом, по-моему, порядка 1,7 триллиона. За первые 8 месяцев мы имеем 300 миллиардов, приблизительно в 5 раз меньше годового дефицита. Но даже если, опять-таки, цены на нефть падают на следующий год, то 2,2,5 триллиона дефицита бюджет вполне потянет. Даже на 3 триллиона тоже не будет катастрофы. Опять-таки, обращаю внимание, идет инфляция, соответственно, доходы увеличиваются пропорционально, расходы можно попытаться придерживать, в том числе даже через... те же самые расходы на ВПК. То есть, еще раз говорю, понимаете, мое ощущение заключается в том, что в случае падения цены на нефть там, на 30% от нынешних уровней, у государства есть год для принятия первых ответных мер. Никакой катастрофы на протяжении там, нескольких кварталов не происходит даже вообще. А что касается войны, то понятно, что это личный проект Путина, он для него сейчас самый важный, и военные расходы будут сокращены в самую последнюю очередь.
Да, при этом Украина вроде как продолжит транзит, несмотря на то, что весь мир, наоборот, вводит санкции, старается как-то отгородиться от российского ИСПГ и нефти. Украина вроде бы продолжит после со следующего года, после 1 там, января, транзит через территорию и нефти, и газа. Как вы это объясняете?
Никак. Коллега Михаил Крутихин опубликовал вчера в «Московских новостях», в «Москва Таймс» большую статью на эту тему. где он тоже выразил глубокое недоумение такого подхода и в заключительных фразах сообщил, что это может быть следствием коррупции. Я никого никогда ни в чем не обвиняю, это сказал Михаил Иванович, но другие объяснения прослеживаются с большим трудом.
То есть логики здесь нет? Абсолютно. Нет. Во время войны, в общем, спокойно можно вот так вот по своей территории пускать российский газ.
Там хорошая статья, я очень рекомендую ее нашим зрителям, она весьма фундирована, с очень хорошим цифрами, она показывает, что доходы, которые получает Украина от этого проекта, они несоизмеримы с тем, что она получает в виде западной помощи, в целом даже генерирует в виде налогов на текущий бизнес.
Да, там что-то примерно 0.5% от всего ВВП Украины получает, собственно, именно Киев так, за этот транзит. Да, там не... да, в свою очередь Россия там миллиарды получает долларов. Также хотелось бы у вас спросить про российский теневой флот. На этой неделе ввели санкции против очередных барж, там 9 судов. Насколько этот флот будет продолжать существовать? Сейчас очень многие говорят о том, что ну, катастрофа неизбежна. Они очень старые, они так или иначе ну, сильно рискуют, и ну, рано или поздно разлив нефти может произойти. Почему мировое сообщество на это закрывает глаза?
Ну, смотрите, здесь, я думаю, есть несколько обстоятельств. Да, конечно, это далеко не новые корабли. При всем при том, они куплены не на свалках, не на металлоломе, а у компаний, которые их перед этим эксплуатировали. То есть я не думаю, что они все находятся в военном состоянии. Суда такого класса могут плавать десятки лет при нормальном соответствующем обслуживании. Это первый вопрос. Второй вопрос заключается в том, что у мирового сообщества банально нет инструментов по прекращению эксплуатации. Да, конечно, можно попробовать, допустим, перекрыть проливы в Турции или в Балтийском Северном море, но перекрытие проливов, в принципе, означает блокаду портов и является частью поведения агрессии по версии Организации Объединенных Наций, то есть это объявление войны. Поэтому я подозреваю, что это будет сделать достаточно сложно. Перекрыть эти проходы через экологические требования, опять-таки, достаточно сложно, потому что необходима международная конвенция на эту тему, которые бы ограничили свободу судоходства. То есть технически, я в этом, кстати, писал на большое счастье в «Инсайдере», месяца три назад, я, честно говоря, не вижу законных и легальных методов такого ограничения. Конечно, могут начаться какие-то вопросы в случае, если такая катастрофа случится, но, понимаете, правовые механизмы не действуют превентивно. Есть презумпция невиновности, корабли плавают, нефть разгружается, никаких катастроф не происходит. Случится катастрофа, да, будут иски. Если страховые компании, а очень многие... 70% судов теневого флота застрахованы вообще неизвестными компаниями или застрахованы Ингострахом с кучей возможных ограничений, которые освобождают его от ответственности. Если страховка не будет выплачена, соответственно, тогда начнутся иски ну, к компании, где зарегистрировано, к стране, где зарегистрировано судно, может быть, к российским каким-то структурам. Но это будет потом, то есть это, да, значит, the day after, так сказать. Поэтому сейчас превентивно делать абсолютно ничего нельзя. Это нарушение конвенции морского права и в целом какие-то дискриминационные меры. Их можно ввести, отчасти можно ввести, да, отдельным странам. Допустим, мы не принимаем эти суда в своих портах. Это логичный подход, да, и вы не можете входить в наши территориальные воды. Но окей, опять-таки, свобода судоходства в проливах, она регулируется международными конвенциями. Поэтому... даже если такое судно не будет разгружаться где-нибудь на Балиарских островах или в Нидерландах, то до Индии оно вполне может дойти без всяких ограничений.
Вы немножко затронули разговор про бюджет. Вы сказали, что там дефицит будет, но не критический. Хотелось бы примерно, да, понимать, какой он будет по структуре, этот бюджет. Еще более военный. Есть ли какие-то аспекты, которые нас могут удивить?
Хороший вопрос. Мы, собственно, скоро это увидим, когда он будет внесен в Госдуму, хотя бы в первом чтении. Я думаю, что да, он все-таки будет в какой-то мере более военным, потому что когда бюджет на 2024-2026 год вносился в прошлом году, там предполагалось, да, что после больших военных расходов 10,8 триллиона в этом году, они будут в 2025-2026 году немножко снижаться. Я думаю, что, конечно, будет коррекция. Военные расходы сейчас снизить невозможно. Если расходы на оборонку из федерального бюджета будут на том же уровне, то все равно это будет означать, что они растут, потому что мы видели, например, в июле очень резкую серию повышений выплат при заключении контракта, а они выплачиваются в основном региональными властями. То есть, по сути дела, через этот метод можно обеспечивать повышение расходов на денежное довольствие военнослужащих, не увеличивая расходы федерального бюджета. Так или иначе, в общем по экономике, военные расходы вырастут, хотя я не думаю, что значительно.
Я вас понял. В конце хочется вас спросить не про экономику, а скорее про дела оппозиции, про расследование ФБК, нападение на сторонников Алексея Навального. Тема обсуждается, и, ну, все ее сейчас обсуждают, сложно не проговаривать ее. Ну, я коротко, да, перескажу, что согласно команде Алексея Навального, нападение на сторонников политика организовывал Леонид Невзлен, при этом Мария Певчик так в расследовании неоднократно намекает на то, что и Михаил Ходорковский должен был знать о том, что делает Невзлен. Михаил Ходорковский, в свою очередь, говорит, что он этого не знал и не мог про это ничего знать. Расследователи The Insider, Роман Доброхотов и Христо Грозев проанализировали все вот документы, которые были у ФБК, и сказали, что, в общем, на 98% Леонид Невзлен, скорее всего, к этому делу причастен. При этом каких-то, да, документов и доказательств того, что Михаил Ходорковский может к этому быть причастен, абсолютно нет. Вы здесь как оцениваете вот все то, что произошло? Какие у вас мысли?
Слушайте, у меня на самом деле их нет, потому что я как бы не отношусь вообще ни к какому лагерю в данном споре. Но общее мое ощущение заключается в том, что, конечно, смысл существования российской оппозиции в эмиграции исчерпан. И он исчерпан не после этого конфликта, а еще до него. То есть возможности оппозиции серьезным образом повлиять на смену режима в России равны нулю. И на фоне такого состояния внутренняя борьба – это, в принципе, единственное, что поддерживает многих наших коллег в тонусе. Поэтому она будет продолжаться, я думаю, примет еще более острую форму.
Я вас понял. Такие грустные итоги, ну, начали очень за экономику, закончили за политику. Спасибо большое. Это был экономист Владислав Иноземцев. Спасибо вам большое.
Да, спасибо.
Это была программа «Курс». По традиции в конце выпуска попрошу вас поддержать нашу работу, поставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал «Ходорковский Лайв». Это нам очень помогает продолжать работать, продолжать вас информировать. В 6 часов вечера приходите, буду подводить итоги в программе «Суббота». До скорого!